Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с летчиком и публицистом Геннадием Катышевым, автором книги «Петушки обетованные», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном царевиче Дмитрии, Угличском и Московском, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Научимся всю надежду свою возлагать на Бога и не вожделевать ничего мирского. Возлюбим заповеди, паче же страх Божий, ибо Он один научит нас всему. Облекись, как в броню, в произвольную нищету, алчбу, жажду, наготу, спание на голой земле, бдение, и стрелы лукавого не пронзят тебя. Бегай шума мирского, люби безмолвие, восприми кротость и терпение, умери нечистые помыслы, очисти душу и сердце, и воспримешь глубоко в сердце словеса божественных писаний, кои суть духовная пища. Как нет пользы сеять на заросшем месте, ибо там дикие травы заглушают пшеницу, так не пользует души и словеса писаний, если она скрывает в себе дикие корни похотей и помыслов страстных. Хочешь ли заградить все входы смерти греховной? Убегай блуда, оскверняющего душу и плоть, удаляйся гнева, омрачающего очи сердечные, удаляйся любостяжания, еже есть идолослужение, удаляйся гордыни, низвергающей с неба. Восприми бденную молитву, всестороннее воздержание, неропотное терпение, всегдашнее трезвение, если желаешь быть истинным сыном света. Внимай себе с отчаянием, не скучай и не унывай в деле Божьем, ибо иначе придет враг и похитит из сердца спасительное семя Слова Божия. Мужайся и крепись, и обучай все чувства свои к действованию по заповедям Божьим. Очи свои удерживай от нечистых воззрений, уши от суетного слушания, обоняние от разнеживающих и похотных благовоний, уста освети словословием, руки воздаянием на молитву, ноги течением на добро, и возвратишь себе первую доброту. Усердно внимай чтению божественных писаний, ибо там ты найдешь всякие образцы подвижничества и святости. Соделай сердце свое сокрушенным, смиренным и тепло благоговейным, возлюби тихое безмолвие, радостное послушание, полное воздержание, святое целомудрие, и обретешь благодать и милость в день суда праведного. Желающий угодить Богу и точно исполнить заповеди Его, не празднословит, не рассеивается, не осуждает, не оскорбляет, ни во что не вмешивается, от всех воздерживается и паче всего любит безмолвное Богу предстояние. Вера любовь, воздержание, терпение, смиренномудрие, благодушие, чистота, честнее всякого злата и камней дорогих. Бойся растлить храм Божий похотями и похотными помыслами, и оскорбить Духа Божия, живущего в тебе, и святых ангелов, хранящих нас день и ночь, и невидимо отгоняющих злых демонов. Если не отступит от нас страх Божий, то никакая страсть не победит нас. Со страхом и трепетом должно соделывать свое спасение неленостно. Блажен человек, соблюдающий заповеди Божии, и день и ночь, прилежащий молитве и поучению в божественных писаниях, ибо написано «блажен, иже в законе Господне поучиться день и ночь». Кто мудр, да начнет духовный торг, где злато — воздержание, маргариты — слезы, камни — добрые дела, серебро — чистота, светлые одежды — благие нравы, ароматы — словеса Господни, великолепие красоты — смирение. Умрем миру, чтобы пожить Богу, умертвим мудрование плоти, чтобы оживить мудрование духа. Где есть усердие и ревность, там не замечают препятствий. Ревнуй, ибо кто не бежит на поприще, тот не получит залога, приза. Всегда и во всем нужна трезвенная мысль, ибо всюду примешивается зло. Как невнимательный от всего получает вред, так трезвенный и бодренный от всего собирает пользу.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Петушки обетованные. Цикл бесед с летчиком и публицистом Геннадием Ивановичем Катышевым. Передача четвертая. Сегодня Геннадий Иванович Катышев продолжает чтение своей книги «Петушки обетованные».
Николай Угодник. Следующая наша встреча с матушкой Людмилой состоялась почти через год в дни Великого Поста на крестопоклонной неделе. В течение этого времени мы виделись часто, беседовали, но ни разу подолго не сидели, не хватало настоящего настроя, раскрепощенности, был какой-то недосуг. Теперь же все вдруг обрелось, но не иначе, как с Божьей помощью. После всеночной и выноса животворящего креста мы изговорились. Оказывается, монахиня уже давно имеет послушание, можно сказать, на мужскую работу. Делает время от времени швабры для Троицы Сергиевой Лавры. Съездит туда с помощью благодетелей, сдаст свою работу. И если у Лавры нужда, снова получит заготовки. Место послушания облюбовала в баньке. Здесь она никому не мешает ни стуком молотка, ни пыльной подборкой веревок. С утра пораньше она уже здесь. Как только совершит молитвенное правило, сразу сюда. Я пришел в назначенное время. На выскобленной лавке среди вороха веревок белело место для меня. Матушка кивнула и не стала прерывать работу. Она довольно ловко прибывала обечайку, прижимая к колодке пучки приготовленных ершей. Но все-таки мне показалось не женское это дело. Дерзнул предложить помощь и, конечно, получил отповедь. Послушание есть послушание, и перепоручать его кому бы то ни было не дозволено. Я терпеливо ждал, огляделся. На стене висели карманные часы с треснутым стеклом. Форма корпуса и особенность циферблата говорили об их многолетнем труде. Людмила перехватила взгляд. Дедулины, а ему достали от отца дуримедонта, тому же подарил дядя, так что часам не менее 100 лет. За все время не имели ни одного ремонта, ходят до сих пор. Монахиня отложила работу и распрямилась. Взгляд стал задумчивым, поглядела в окошко, вздохнула. «Ну что же вам рассказать? Я тут думала, и, пожалуй, стоит поведать об Александре, о Шурке, как он себя называл. В наши последние времена очень важны примеры, как люди приходят к Богу. Было это давно, 30 лет назад. Добиралась я однажды попутными до Лавры, доехала до Ожерелок и стою на повороте, жду машины в сторону Ярославки, а попутных все нет. Тогда движение было не такое ярое. Вечереет. Что делать? Стою. Вдруг показалась большая машина. Я подняла руку. Грузовик остановился. За рулем огромный детина уже в годах. Дверку открыл. Давай быстрее. А я стою, двигаться не могу. Страх какой-то напал. И выбора нет. Другой попутный может не быть. Помолилась я в душе и полезла в кабину. Тронулись. Едем, молчим. Шофер своими лапищами легко крутит баранку, поглядывает вокруг. На холме неподалеку показался храм. Детина как-то посветлел и истово перекрестился. Для меня это было так неожиданно, что я не сдержалась и сказала: «Хорошо, мол, ехать с верующим». А шофер повернулся ко мне: «Как же не верить, если Господь по молитвам матери и святителя Николая Угодника в короткое время 3 меня от смерти спасал?» Видимую искреннюю заинтересованность водитель продолжал. «Было нас 3 брата, я младший. Отец умер рано, поднимала всех мать. Когда мы выросли и встали на ноги, она как-то отошла от нас. Я-то теперь понимаю, в то безбожное время ей больно было смотреть на нас. Мать, можно сказать, стала монахиней в миру. С людьми мало общалась, много молилась, старалась всем делать незаметно добро. Вот началась война, призвали меня в армию, ведь был я классным шофером и вскоре уже оказался на передовой. Туда снаряды, харч, оттуда раненых. Работы хватало. Часто немец бомбил, обстреливал. Самолеты охотились даже за одиночной машиной. Однажды попали мы в передрягу и загремели под трибунал. Не буду всего рассказывать, скажу только, что малая вина тут моя была, но никак она не тянула на расстрел. А трибунал суров. Всех определили под вышку. Сидим мы в камере смертников, ждем, бумаги где-то ходят, а душа томится, противится несправедливости. Вспомнил свою жизнь, грехи, каюсь, молюсь. Святитель Николай, помоги мне быстро упокоиться. Мамка, помолись за сына своего непутевого Шурку. Конвоиры, видимо, знали суть дела и ко мне относились по-особому. Ведет один меня в туалет и вдруг шепчет: вот тебе карандаш и бумага, напиши домой, я отправлю. На колени я кое-как насарапал письмо и отдал конвоиру. Прошло несколько дней. Приговоренных начали вызывать, и они уже не возвращались. Настал и мой черед. Попрощался я с ребятами и пошел. Внутри все натянуто, как струна. Ведут по коридору налево, направо. Останавливают меня у двери. Старший зашел в кабинет и через минуту появился. «Иди», — говорит. Я переступил порог и глазам не верю. За столом генерал, а рядом мать. «Вот что, служивый, скажи спасибо матери. Благодаря ей мы во всем и разобрались. Даю тебе с дорогами 10 суток отпуска, потом сразу в часть». Как во сне я вышел оттуда. Как до дома добрались, не помню. Отошел только к концу моего пребывания дома. Напоследок мать посмотрела мне в глаза и напутствовала: «Молись усердно, Шурка, Господу нашему, не забывай Николая Угодника». Вернулся я в часть, получил новенький студебекер. Машина зверь, могла и по целине переть. В скорости дали мне задание пробиться к нашим в окружении, доставить боеприпасы. Куда точно не было известно, указали на карте только район. Конечно, я боялся. Но страх постепенно сменился какой-то уверенностью, что все будет хорошо. Помолился я горячо Николаю Угоднику и рванул на бешеной скорости. В общем, при огневой поддержке проскочил я линию фронта. Только пули щелкали по бортам и кабине. Оторвался от немцев и потом сутки кружил, не мог найти наших. Остановиться, поспать нельзя и ехать куда-то не знаю. Думаю, прочешу-ка я еще вот этот квадрат, и тогда уж остановлюсь. А сам от усталости валюсь на баранку, мотает меня по сторонам. Помню, надо было мне спуститься в балку, а потом подняться наверх. Вот тут я и уснул. Сплю и слышу голос матери: «Шурка, вставай! Шурка, вставай!» А я проснуться не могу. Вдруг кто-то меня как ударит по щеке. Я аж вывалился из кабины. Ну, конечно, сразу вскочил на ноги. И самое интересное, машина с дороги под горку не ушла, остановилась. Я в кабину, и как обрел второе дыхание. Сил прибавилось. Минут через 15 был у своих. Боеприпасы оказались кстати, и группа ночью пробилась к своим. Все время, пока я был на фронте, чувствовал, кто-то меня защищает. Последний случай просто сразил. В одном из рейсов, дело было зимой, я заблудился в степи. Метель, перед фарами снежная стена, мороз поджимает крепко. А куда деваться? Наступила ночь. Я остановился, выключил мотор, потом, чтобы не остыл, время от времени запускал. Утром стало яснее, но все равно до самого горизонта снег. Никого и ничего не видно. Я поехал, как мне показалось, в нужном направлении. Опять никого. Ехал недолго, кончился бензин. Что делать? Идти? Куда? Да и по снегу далеко не уйдешь. Стал я молиться. Горячо прошу Николая Угодника о помощи. Прямо кричу во Вселенную и мамку призываю. Вдруг на горизонте я увидел точку. Человек идет. Ой, как обрадовался. По привычке нажал на стартер, и машина завелась. Где-то далеко мысль. Ведь бензина-то нет, а машина идет. Вот и человек. Он оказался седеньким старичком. Глаза голубые и очень добрые. Я остановил машину метров в трех от него. Думаю, приглашу в тепло. Пока выходил, глядь, а старичка нигде нету. И следов нет. Смотрю, как же он шел по снегу. И тут я увидел дорогу. Старичок стоял на ней. Ну, чудеса. Вдруг слышу, вроде где-то машина идет. И точно, показался бензовоз. Шофер заправил меня под завязку и указал направление. Пока ехал, все думал о старичке. И тут мне как молния мысль. Да ведь это же Николай Угодник. Никак по молитвам матери спас. Написал я домой. Запомни, мамка, такие-то дни. Потом, мол, все расскажу о чудесах. Она мне в ответ. А я и часы знаю. Шофер замолчал. Так мы и безмолвствовали до самого Сергиева Посада, тогдашнего Загорска. Я попросил остановиться у лавры. Денег предлагать не решилась, боялась обидеть. Только поблагодарила от души. Шофер кивнул и напоследок тихо сказал. Помолись за меня Николаю Угоднику. Монахиня посмотрела в оконце. Синоватый отлив сугробов уже намекал на близкую весну. Сосульки на поленнице искрились солнечной сваркой. Природа собиралась освободиться от зимних оков и глубоко вздохнуть. Вот так и у людей, задумчиво протянула собеседница. Счастливый человек, если он сможет сбросить оковы с души и обратить свой взор к Богу. Великое это счастье. Каждодневно ведь являются чудеса, но видеть их не каждый. А если и видит, да не всякий разумеет. Матушка взяла заготовки и принялась колотить. Я не мешал ей расспросами и сам потихоньку уплыл в море удивительных размышлений.
Бес есть и всем воистину помощник, богоносе Николая, и собрались вкупе вся прибегающая к тебе, я освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвязая, вопите к тебе сице.
Радуйся всяким исцелением источниче, радуйся люди страдающим помощниче. Радуйся зари сияющие в ночи веков не нуждающим. Радуйся росой непотучной в зной трудов сущим. Радуйся подобай требующим благословение. Радуйся уподобляй просящим изобилие. Радуйся многожды прощение предлагай. Радуйся, старец, единым всего обновляй. Радуйся, многих заблудших от пути истинного пришителю. Радуйся, каин Божий, древний служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем. Радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем.
Рассказ называется «Сон». Помните, мы говорили с вами, как это важно уходить в мир иной с легкой душой, и как ее душу-то сохранить не тяжелой, как ее не обременить. Все это есть в Писании. Надо только носить заповеди Божии в сердце своем. Доброе сеять вокруг, не трубя об этом. Да не вешать на себя гири соблазна. Что легко здесь, тяжело там. И наоборот. Вот послушайте одну историю. Вроде бы не затейлива она, а заставляет подумать. Когда я ездил из Петушков в Сергиев Посад, то останавливался всегда у тети Поли Комаровой на теперешней Вифанской. Вокруг нее всегда были люди, они тянулись к ней. Сильно пострадала старица в лихие времена за веру. Ничего про свою жизнь не рассказывала, но мы-то знали, находилась на тайном постриге. Под платком носила апостольник. Были у тети Поли две сестры о Господе. В местах не столь отдаленных за веру вместе страдали. Одну звали Матреша, другую Марфа. Проживали они недалеко от Сергиева Посада, уж сейчас не помню где. Имели по домику, избушки примыкали друг к другу за дами и смотрели окнами одна на юг, другая на север. В общем, такой тени-толкай. Вот снится тете Поле сон. Смотрит в окно, идет мимо толпа, и в ней Матреша. Тетя Поля выскочила из дома и закричала: «Матреша, Матреша!» Та отделилась от толпы и подошла к зовущей. «Куда идешь, Матреша?» – спрашивает старица. А та отвечает: «Да ты разве не знаешь, я ведь умерла». Тетя Поля всплеснула руками и стала расспрашивать: «А что, Матреша, умирать-то трудно?» «Не то слово. И трудно, и страшно. Матреша, скажи, правда ли, что огненную реку переходить надо?» Она отвечает: «Правда. И это невыносимо страшно, просто ужас. А как же ты ее перешла? А меня Дуняша перевела». Тетя Поля никакой Дуняши не знала, но переспрашивать не стала. «Матреша, а мытарство проходила?» «Да все я мытарство прошла, страсть невообразимая. А как же ты их прошла?» «Да я бы не прошла, меня Дуняша провела». «Как ты сейчас?» «Да, говорит, очень хорошо, только немного меня держит одно. Я тебя попрошу, съезди к сестре. Там у меня остался золотой платок. Попроси его продать, а деньги раздать бедным. Тогда я совсем освобожусь, и у меня там больше ничего не осталось». Проснулась тетя Поля, схватила свою палку, сумку и к Марфе. Едет, а ее всю трясет, может, сон-то не в руку. Приезжает. Действительно, Матреша умерла, и сестра ее сильно горюет. Тетя Поля выложила, как на душу, свой сон. Все рассказала в подробностях. Тут же приступила с вопросом: «А кто же такая Дуняша?» Марфа и поведала. Было это поздней осенью. Дождь смежевался со снегом. Холодно, сыро, промозло. Шла Матреша со сеночной. Нужно было проходить через уже неработающий базар. Вдруг слышит, кто-то рыдает. Пошла на голос и видит. Лежит грязная, нищая, преклонных лет. В рваной телогрейке. Вся дрожит, помощи просит ради Бога. Умоляет не бросать ее. Матреша ей говорит, мол, пойдем ко мне. А как? Та и встать не может, а сестра поднять ее не в силах. Тут взмолилась Матреша Матери Божией. Кое-как с Божьей помощью подняла она старушку, и обе грязные побрели в обнимку. Дома перво-наперво хозяйка нагрела воды и вымыла нищую. Переодела ее во все чистое. Та плачет от счастья, благодарит. Спрашивает Матреша: «Как звать-то тебя?» «Дуняша», — говорит. «Ну пойдем, Дуняша, потрапезничаем». Повела ее к столу. Дуняша хватает хлеб и, не жевавши, глотает. «Да что ты, — говорит, — кишки порвешь!» Не дала ей сразу много поесть. Потом по чуть-чуть вывела ее в нормальное состояние. А жила Дуняша, повеселела. Но жила она у Матреши недолго. Вскоре занемогла. Соборовали ее, причастили. Дуняша тихо отошла ко Господу. Спрашивает тетя Поля у Марфи о золотом платке. Та о нем ничего не знает. Перерыли весь дом, ничего не нашли. Тут тетя Поля осенила. «Да ведь, — говорит, — это же ее дом. Посмотри на крышу, ну как платочек?» На том и сошлись. Вот только как дело решилось с этим домом и наказом Матреши, я уже не помню. Нам-то важно другое, чем человек живет, чем спасается. Каждому свое на путях Божьих. Каждому Господь дает испытания по силам, и каждый в ответе за себя, принимая его милости. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи.
Thank you.
Дорогие наши слушатели, цикл передач «Петушки обетованные» подходит к концу. Мы прощаемся с нашим гостем, автором книги «Петушки обетованные» Геннадием Ивановичем Катышевым, в прошлом авиационным инженером, летчиком, мастером спорта СССР, членом сборной страны по высшему пилотажу. В заключение я прошу Геннадия Ивановича сказать несколько слов о тех людях, которые вдохновили его на написание книги «Петушки обетованные». Было ли что-то главное, что объединяло их всех?
Понимаете, они хранили веру православную, они сеяли семена этой веры в наше безбожное время, в то время особенно, а нам теперь всем надо сохранять живительные соки, которые идут вот от них, от корней. Дерево, которое они лелеяли, хранили, дерево православия. И в этом вот как раз наша задача всех. Потому что они жизнь положили свою для сохранения нас. Причем сохранение не плотское, а сохранение всех наших душ, чтобы мы могли дальше бороться за свое существование, за свое сохранение своей души.
В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Сретенского монастыря в Москве. Фрагменты акафиста святителю Николаю были записаны Сергеем Воскресенским в Никольской церкви Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге в 1998 году. Передачу подготовила Александра Никифорова. Дорогие наши слушатели, книги Геннадия Ивановича Катышева «Петушки обетованные» и «Мое небо, то и это» вы можете найти в Москве, в Сретенском монастыре и храме святителя Николая на Моросейке, в Петушках, в храмах святителя Афанасия, Успения Пресвятой Богородицы и мемориальном доме Владыки Афанасия, а также в Свято-Успенском женском монастыре в городе Александрове.
В эфире программа «Благовещение». Святой благоверный царевич и страстотерпец Дмитрий. Благоверный царевич Дмитрий родился 19 октября 1582 года и был сыном царя Иоанна Грозного. Царствование Федора Иоанновича, когда фактически правителем русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, царевич Дмитрий вместе с матерью, царицей Марией Федоровной, был удален со двора в город Углич. Желая избавиться от законного наследника русского трона, Борис Годунов стал действовать против царевича как против личного врага. Сначала он пытался оклеветать юного наследника престола, распустив лживые слухи о его мнимой незаконной рожденности. Затем распространил новый вымысел, что будто бы Дмитрий унаследовал суровость государя отца своего.
Поскольку эти действия не принесли желаемого, то коварный Борис решился погубить царевича. Попытка отравить Дмитрия не увенчалась успехом. Смертоносное зелье не вредило отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление. В субботний день, 15 мая 1591 года, когда отрок гулял с кормилицей во дворе, подосланные убийцы Осип Волхвов, Данила Битяговский и Никита Качалов зверски зарезали царевича. Царевич Дмитрий был погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. А 3 июля 1606 года святые мощи страстотерпца царевича Дмитрия были обретены нетленными. Сколько таких страшных потрясений в русской, да и во всемирной истории, причем с похожими тяжкими последствиями, и какой, увы, скудный плод покаяния. Очевидная зловещая роль Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия лукаво скрывается следственной комиссией князя Шуйского. Далее всеобщее молчание, знать и народ безмолвствует. Но всевидящий судья Господь, по милости своей, не дает Руси уйти и от суда мирского, суда истории. Наступает смутное время с неизвестно откуда взявшимися лжедмитриями и всеобщим нравственным разложением. Прекращается смута только мученическим подвигом патриарха Гермогена и его благословением одержанной победой над врагами внешними. Победа эта – видимый знак всенародного покаяния и преклонившейся на него милостью Божией. Похожие видим в истории древней и малознакомой. Например, в X веке убийство святого и юного английского короля, страстотерпца Эдуарда, тоже особенно не отозвавшееся в сердцах современников, имевшее итогом завоевание православной тогда Англии норманными католиками. И не только похожее, но намного более трагическое, видим в новейшей и знакомой нашей собственной истории. Убийство царской семьи, чистых юных царевен, юнейшего венценосного отрока Алексия весьма слабо отзывается в душах современников. Голос свидетельства, голос обличения совершившегося злодеяния возвышают лишь единицы, и первым – святейший патриарх-исповедник Тихон. Далее, за народным безмолвием, уже не краткосрочное смутное время, но более 70 лет безбожного плена, хуже всякого вавилонского. Лютейшее гонение на церковь, да и на весь народ, несравнимое ни с какими диоклетианами и неронами. Причину ищем и находим в истории. Все повторяется – но не как фарс, а как трагедия в высшей степени. Однако молитвами патриарха Тихона и царской семьи и великого сонма новомучеников Господь и на сей раз смилостивился к нам недостойным. Будем же помнить и чтить венценосных страдальцев, юнейший из которых Дмитрий Угличский и ныне зовет нас к чистоте и кротости и еще к мужественному свидетельству о правде Божией.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я думаю, что в сегодняшней передаче мы даже с вами, дорогие друзья, говоря о псковитянке Николая Андреевича Римского-Корсакова, даже не дойдем до, так сказать, либретто оперы, содержания ее. Мы, наверное, все-таки должны описать то время в личной жизни Римского-Корсакова, когда опера вот была задумана, и первые страницы ее появились, были записаны беглым, кстати, таким очень быстрым, наклонным почерком, легким, Николая Андреевича Римского-Корского на нотные листы. Дело в том, что 4 ноября 1871 года в Италии, в Пизе, скончался старший брат Николая Андреевича, воин Андреевич. Это знаменитый абсолютно моряк, адмирал. В его честь до сих пор называются не только корабли, но и города. Наверное, вы знаете, что есть такой город Корсиков, который называют Корсаков местные жители на Сахалине. Ну, то есть это один из крупнейших морских вот героев России, воин Андреевич Римский-Корсаков, который в своей сфере, как говорят сведущие люди, сделал ничуть не меньше, чем Николай Андреевич, младший брат, в своей. Но воин Андреевич прекрасно проявлял себя также по отношению к Николаю Андреевичу. Он был старше его на 20 лет и фактически вел по отношению к младшему брату по-отечески, как отец, и поэтому большим горем для Николая Андреевича оказалась смерть брата и как бы брата дефис отца. Но было еще одно событие в то же самое время. Это знакомство с Надеждой Николаевной Пургольд, которая стала в скором времени супругой Николая Андреевича Римского-Корсакова, и не какой-то, знаете, там, современной супругой на год, другой, третий. Нет, супругой навсегда, матерью многих их совместных детей. И в тот период, когда Римский-Корсаков получил известие о смерти старшего брата, как раз начинался, ну, не хочется говорить, роман у Николая Андреевича и Надежды Николаевны, а любовь начиналась, да? Вот, например, какое письмо Николай Андреевич написал Надежде Николаевне тогда, когда уезжал в Италию на похороны брата. «Милочка моя, славная девочка, я сам не знаю, зачем я пишу теперь к вам, так как я только что простился с вами. Но я в таком настроении, что мне хочется с вами еще поговорить, хотя, собственно, не знаю, про что с вами говорю. Но вы такая чудесная, что почему-то это все уж так само собой выходит». Вы должны быть совершенно хорошие все это время, потому что если я это буду знать, то и мне будет хорошо. Досадно, ужасно, что вам невозможно будет написать ко мне, потому что мы, того и гляди, разъедемся с письмом. Вы знаете ведь, что я о вас все время буду думать, а потому мне надо, чтобы я думал, что вы покойны и хороши, а для этого вы должны быть такою». Прощайте, до свидания, до скорого, разумеется, ваш Н. Рим Корсаков. Надежда Николаевна посылает ответное письмо уже в Пизу, в Италию. Хоть вы и говорите, Корсенька, что мне невозможно будет написать вам, но я все-таки пишу. Конечно, вы не думали, что я буду такая смешная, что напишу вам в тот же день, как вы уехали. Сегодня утром мне ужасно хотелось, еще до получения вашей записки, написать вам несколько слов, но неудобно было послать. А получив вашу записку, мне сделалось ужасно скучно и досадно, что я этого не сделала, но тогда уже было поздно. И так далее. То есть, понятно, что образ Ольги, псковитянки, главной героини оперы «Псковитянка», девушки молодой, девушки влюбленной, родился, можно сказать, с натуры, да, так бывает. Вот, например, Мусоргский, сочиняя одновременно свою оперу в то же самое время, Борис Годунов, он вообще туда не ввел поначалу никакой женской роли, потом, по настоянию дирекции императорских театров, только появилась знаменитая сцена у фонтана с Мариной Мнишек. А так вообще одни мужские голоса, ну, неинтересны были Мусоргскому женщины. И так далее. А Римский-Корсаков писал с натуры, и вообще это стало некой тоже солью его опер. Его оперы какие? Они, безусловно, народны. Это да, потому что по заветам Глинки и по собственному внутреннему чувству художника-националиста, а напомню, что это слово самого Римского-Корсакова, он так себя определял, вот он так мыслил, Музыкальный язык тоже имеет свои некие чисто национальные особенности, и Римский-Корсаков мыслил музыкально. Но это, так сказать, общие вещи, которые касаются музыкального языка, так сказать, фольклорных оснований. Но, по сути, Римский-Корсаков всегда в своих операх выбирал такие сюжеты, где есть женщины яркие, интересные, прекрасные. Он их любил живописать. Но нет у Римского-Корсакова опер, где главными действующими персонажами были бы не женщины. Даже иногда это бывает в ущерб мужчинам. Мужчины не так ярки бывают у Римского-Корсакова. Да, вот это такое свойство. Я считаю, что это прекрасное и благородное свойство музыки Николая Андреевича Римского-Корсакова, отличающее его от всех композиторов на свете, потому что таких женских портретов, как у него, наверное, больше нам не дал никто, но впоследствии мы это с вами многократно будем подтверждать, изучая другие оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова. Но вот здесь вот так, начинающийся роман с замечательной, кстати, музыкальной очень девушкой Надеждой Николаевной Пургольд и начало оперы «Псковитянка», где тоже и шаловливая, и веселая, и ясная, и яркая, и влюбленная. Ну, портрет. Одно слово. Давайте сейчас послушаем начало оперы «Псковитянка», там, где мы услышим как раз вот эту Ольгу, а в скобках будем помнить, что она же и Надежда. Да, мы услышим ее с подругами, услышим ее с нянькой. Вот этот фрагмент.
Thank you.
Завершается первая передача из цикла «Все оперы Римского-Корсакова». Сегодня мы услышали очень немного фрагментов из оперы «Псковитянка». В дальнейшем услышим всю музыку из этой оперы. А те голоса, которые мы могли сегодня слышать, и инструменты, они выступали под дирижированием Валерия Гергиева, соответственно, театр, который поставил вот так вот замечательно, аутентично, как любят говорить, это еще Кировский театр, ныне Мариинский театр Санкт-Петербурга. Запись была осуществлена в 1997 году. Вот самое важное, кто у нас поет Ольгу Юрьевну Токмакову, да, которую мы сегодня могли слышать, это замечательная сопрано Галина Горчакова. Власьевну исполняет партию в этой записи Людмила Филатова, Перфильевну Евгения Перласова. Ну, все эти голоса в гораздо большей степени мы услышим с вами позже, а сегодня позвольте сказать вам всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Иеромонах Севастиан. Довелось как-то заночевать у сельского батюшки. Спросил дом священника, мне посоветовали идти на кладбище. Там он и живет. Отыскал кладбище. Слева за воротами церковь, справа домишко похилившееся. Только постучался, зажегся свет, словно меня тут ждали. Хозяин, тщедушный старичок с седой броденкой, встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению. Как хорошо, что приехали, а главное — вовремя, а то я собрался с утра в Лаврово податься. Вскипятили чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат. Давно, в диаконах еще, но недолго. А вдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни. Он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую старейку. Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене. Для примера, отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «А что ж поделаешь?» — объяснял отец Севастиан. «Население продолжать надобно?» «Надобно. А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили. Мол, будем ходить к тебе, а ты выручай. А то вдруг все мужики на войне сгинут. Что ж тогда, народу совсем прекратится?» «В открытую постановили. Их мужья к той поре уж сгинули». Он сопротивлялся поначалу. Совестливый был мужичок. Я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького. Но потом вошел в понимание. Такая вот была жизнь. И вдруг солдатик молоденький, при руках и ногах, загляденье. Бросились на него бабы и девки. А он что? Его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин дальше, а спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что под сердцем у нее бьется еще одно. Слова отца Севастиана. Испугалась красавица. Больно лют у нее родитель был. С фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал, по пьянке вполне убить мог. Да, в конце концов, и убил. Правда, не дочь, а случайного человека. В тюрьме и помер. Пока можно было, скрывала. А когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки. Вроде бы за копейкой. Отец одобрил. Там народ сбродный, чужой. Никому до нее дела не было. Потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась. И на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих она знала, что они добрые, живут крепко, а своих детей нет. Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их, и все это время не переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки. А той жилось хорошо. И вот нынче летом они встретились в поле. Рожь высоченнейшая была, столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все мальчики. Старшие в армии, да двое маленьких. С маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось 60, стало твориться неладное. Бессонница, слезы, вой. Муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась и пришла к отцу Севастиану. Но она все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-то теперь? Признаться дочери или промолчать, так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка, — говорит, — душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, родное ведь, вылитое я в молодости. Но боюсь, — говорит, — скажу вот, что она, дочь мне, и вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится. А этого, — говорит, — не пережить. Пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось. И плачет, плачет. И я плачу, — рассказывает отец Севастиан, — ревмя ревем. А что отвечать, не знаю. не открыто мне, не открыто. Вот вы, как бы вы поступили?
Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно. Я сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию. Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распорядится наилучшим образом. Надо будет, сведет их. Не надо, так все и останется. Но пока живой, вдруг что-то успею. Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом о войне. Выяснилось, что отец Севастьян воевал, трижды ранен, имеет боевые награды. Я тогда по-другому звался, Петром. Это уж при постриге меня в честь одного святого. Картина знаменитая есть. Стоит он к дереву привязанный, и весь стрелочками истыкан. Во-во, Тициана. Ну, а мученик вообще-то начальником стражи служил, у заграничного императора. Давно, еще в третьем веке. Ну и император его за непоколебимую веру и того. А я тогда Петром был в зенитных войсках. Вот уж было мне интересно. Ну, легли спать. Я на диванчике возле печки, хозяин в другой комнатенке, в келье. Встали рано, опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал: «Так что не открыто мне». Не открыто. Если бы еще они обе ходили в храм, тогда, может, с Божьей помощью и разобрался бы. А так... Дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в Лавру, к отцам. Может, что присоветуют. Так вы что ж, за этим и едете?
Именно, — удивился отец Севастьян моему непониманию. Специально?
Ну да. «Ну, не за колбасой же!»
«А если там не помогут?» Старик задумался. Вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову. «Если не помогут, придется ехать в Печоры». «Да», — твердо заключил он, — «тогда в Печоры». Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не приходилось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.